Третье. Прокурор Берг сказал.
Фердинанд Люс, я вызвал вас в качестве свидетеля. Если у меня будет достаточно улик, я прерву допрос, потому что тогда каждое ваше слово может быть обращено против вас, и вам не обойтись без адвоката, ибо из свидетеля вы превратитесь в обвиняемого.
Могу поинтересоваться, в чем?
Я, знаете ли, исповедую постепенность. Не будем торопиться. Именно у вас на квартире погиб Дорнброк.
Значит, меня обвиняют в убийстве?
Я вас ни в чем не обвиняю, господин Люс. Я вызвал вас в качестве свидетеля. Вы готовы правдиво отвечать на мои вопросы?
Да, готов. Я готов на все, лишь бы скорее кончился этот ужас. Я готов на все. В газетах началась травля. Продюсер уже бегает от меня. Почему меня обвиняют? В чем? Я не виноват в самоубийстве Ганса. Не виноват!
Берг снова надолго замолчал. А Люс, глядя на то, как старик ворошит какие-то бумажки на столе, подумал.
Все-таки я зоологический трус. Я боюсь, даже когда знаю, что не виновен. Недаром меня всегда тянет сделать картину о герое, который, если и побеждает злодеев, то лишь от комплекса неполноценности.
Художник выражает себя особенно хорошо именно в том, чего ему недостает. Только такой добрый художник, как Томас Манн, мог написать авантюриста Феликса Круля. Оскар Уайльд тоньше всех писал о чистой любви. А бабник никогда не сможет написать нежность. Разве что только в старости, когда им будет владеть не желание, а горькая память. Все прошло мимо. Все, что могло бы украсить его и облагородить, проклятая немецкая манера, теоретизировать, даже в кабинете у прокурора. Если бы в моем мозгу укрепили датчики, которые могут автоматически вне меня записывать мысли, получилась бы великая книга. Некоторые писатели носят в кармане книжечки и записывают в них чужие слова и свои мысли, идиоты. Всякая организация в творчестве глупа и идет от бездарности. Гений щедр. Он не боится, что мысль, не занесенная в реестр, исчезнет. Значит, дерьмо эта мысль, если она порхает, как бабочка, и за ней надо бегать с очком. Сейчас эта старая сволочь начнет задавать свои вопросы. Он еще только готовится к этому, а я уже весь потный. Какая омерзительная, холодная рожа у этого старика. Отталкивающая рожа. Один нос чего стоит? Наверное, был пропойцей, не иначе. Или склеротик. Вообще, всех стариков надо изолировать от общества. У них нет интересов, общих с людьми, которые хотят просто любить женщину, просто пить пиво и просто играть в теннис. Они все злятся, что им скоро пора в ящик, эти мумии.
Расскажите о вашей последней встрече с Гансом Дорнброком, — попросил Берг.
Я был в ванной. Это было что-то около часа ночи, я собирался в бар. Он пришел ко мне чуть пьяный, очень взволнованный.
Каким образом? Вы определили, что он был чуть пьян и очень взволнован.
Так мне показалось. Откуда я знаю, как это определить? Мне показалось, что он был самую малость пьян и очень возбужден.
Может быть, вы хотите все рассказать без моих наводящих вопросов? Некоторые ищут общение со мной, чтобы как-то отделаться от мысли, что это допрос. Вы как?
Мне было бы удобнее рассказать вам все, что я знаю, без ваших уточняющих вопросов.
Хорошо, пожалуйста.
Ганс попросил чего-нибудь выпить. Я предложил ему поискать у меня на втором этаже в библиотеке. Там, кажется, что-то оставалось. Он нашел бутылку, выпил, потом спросил. Могу я посидеть у тебя полчаса? Сюда должны позвонить. Я дал твой телефон одному человеку. Он должен скоро позвонить сюда, и я тогда поеду домой. Я сказал, что он может здесь и заночевать. Нора с детьми в Италии, дом в его распоряжении. Он тогда спросил меня, хотя это долгая история, мы с ним болтали об искусстве, пока я одевался, а потом я уехал. А когда сегодня вернулся, я улетал в Ганновер. Меня ждали господа из политического отдела криминальной полиции. Вот, собственно, и все.
Тогда у меня будет к вам ряд вопросов. Во-первых, в какой бар вы собирались поехать?
В Эврику.
Вы были там?
Конечно.
Кто это может подтвердить?
Кельнер.
Вы были там один?
Нет.
А с кем?
Я не буду отвечать на этот вопрос.
Вы были с женщиной и не хотите, чтобы об этом узнала ваша жена? Понимаю. Если мне потребуется, я смогу увидеть эту женщину?
Это сопряжено с определенными трудностями. Вы должны понять нас.
Вы встречали в баре кого-нибудь из друзей или знакомых?
Не помню, кажется, не встречал. Нет, не встречал.
Показаний одного кельнера недостаточно. Мне нужны два показания. Хорошо, мы к этому вернемся позже. Когда вы приехали в бар?
Я не помню. Точного времени я не помню.
Я не спрашиваю у вас точное время. Примерно. В котором часу вы туда приехали?
Что-то около двух.
Как вы добирались до Эврики?
Я ехал туда на своей машине.
Вы заезжали за тем человеком, с которым были в баре?
Нет, мы встретились у входа.
А ваша подруга, тот человек, который был с вами в баре, добиралась туда на такси?
Нет.
В своей машине?
Скажем так.
Господин Люс, этот ответ меня не удовлетворяет.
Вы обещали не касаться этого вопроса?
Я не спрашиваю имени и фамилии вашей подруги. Пока что. Я задаю вопросы, связанные с обстоятельствами дела. На чем она приехала к Эврике? На своей машине?
Нет.
На машине мужа?
Да. Но не надо этого нигде отмечать.
Вы сказали, что Ганс пришел к вам. Что-то около часа. Постарайтесь вспомнить, когда. В половине первого, в 12:40.
Скорее всего, это было в половине первого. А может быть, даже 1:20. Пожалуй, так точнее всего. Он пришел в 12:20, потому что я минут за 5 перед тем выключил ТВ, когда кончили передавать новости.
Сколько времени вы с ним разговаривали?
Несколько минут.
И потом уехали?
Да.
Вы никуда не заезжали по пути в бар?
Нет.
Сколько времени вы ехали до бара?
Не помню. Это не очень далеко.
Полчаса. Больше.
Ну что вы, 15 минут. Движения на улицах нет. 15 минут.
Значит, в Эврику вы попали в 10:10, 10:20.
Нет. Там я был 1:55. Это я запомнил. Часы у входа в бар очень большие, с какими-то странными запоминающимися стрелками.
Ясно, хорошо, спасибо. Теперь я попросил бы вас рассказать мне, о чем вы беседовали с Дорнброком.
Я же сказал об искусстве. Это был странный разговор.
Это меня очень интересует, господин Люс.
Он спросил меня, по-прежнему ли я отношусь к нацизму, или меня сломали. Я ответил, что к нацизму я отношусь по-прежнему, и что меня не доломали, но сейчас, сказал я ему, главная опасность, которую угрожает человечеству, не нацизм, а развитие техники. Вокруг Земли плотный слой отработанных газов, заводы, которые делают для растущего населения мира машины, самолеты, атомные бомбы, хрусталь, полотняные рубашки, отравляют атмосферу и нагревают ее. И скоро начнется таяние снегов на полюсах и новый потоп. А при потопе люди ищут бревна для плотов. Он спросил меня, не хотел бы я продолжить свою картину о нации. У меня был такой фильм.
Я смотрел ваш фильм, перебил его Берг. Дальше, пожалуйста.
Я ответил, что такие фильмы не дают денег. Нет-нет, я имею в виду не наживу, а просто-напросто базу для следующей работы. Я сказал ему, что устал рисковать, всякий риск рано или поздно убивает в художнике творца. То есть непосредственность, и превращает его в политика или в торговца, что еще хуже. И он вдруг предложил мне денег, огромную сумму денег. Я спросил его, какой фильм он предлагает мне снять. Он ответил, что сначала должен заручиться моим согласием. Он выписал мне чек на 100 000 марок. Я сказал ему, порви этот чек. Я перестал чувствовать, что моя драка против нации нужна здесь хоть кому-то. Солдатам быть хорошо, когда знаешь, что ты нужен, а я здесь не нужен. Мир сейчас... Можно заставить рассуждать, отойдя от частных проблем. Надо выходить на общее. Главное, что волнует планету, человечество, а не нас одних. Вот, собственно, и все.
Следовательно, вы ему отказали. Вы отвергли его предложение сделать фильм, сюжет которого вам неизвестен, но который должен быть обращен против нацизма.
Да, в общем, это надо понять именно так.
Он сам порвал чек.
Нет, это сделал я. Он уже выпил полбутылки и стал пьяным. Он блевал, он вообще-то не умел пить. Я, говоря откровенно, не верю в устойчивость оппозиции миллиардерских сынков. Хотя Ганс был славный парень. Знаете, тем, у кого папа имеет власть, можно поиграть в оппозицию. Иногда. Мне же этого делать нельзя, мне надо постоянно лавировать.
Лавировать? Но вы ведь выступаете с откровенно левых позиций в своем творчестве.
Я не отказываюсь от этих моих позиций. Иногда, правда, сниму какую-нибудь сусальность для равновесия. Но Ганс предлагал мне сделать фильм, как это он сказал, который взорвет здесь всех и вся. Я дам тебе такие материалы, которые неизвестны никому в мире. Я сказал ему: старикаша, ты поспишь часок-другой, а завтра мы с тобой договорим все это на свежую голову без виски. И уехал.
Кто должен был позвонить ему? И почему он дал именно ваш телефон?
Я не знаю.
Вы достаточно полно воспроизвели ваш разговор с Гансом?
Да, по-моему, да.
Больше он ни о чем не говорил с вами?
Нет.
Тогда я позволю себе провести небольшой экскурс в области арифметики. Он пришел к вам в 12:20, так?
Да.
Вы приехали в Эврику без 5:02, то есть в 1:55, верно?
Да.
По дороге, как мы выяснили, вы никуда не заезжали.
Да.
Время, затраченное вами на дорогу, 15 минут, если не ошибаюсь.
Верно.
Значит, 12:20 плюс 15 плюс еще 10. Это я беру время на то, как вы спускались в гараж, отпирали ворота, заводили машину. Итого 12:45. Следовательно, Дорнброк провел у вас 1:05. Судя по вашим показаниям, разговор ваш смог занять 10-20 минут от силы. Значит, либо вы забыли какие-то аспекты вашей беседы, либо вы не все рассказываете мне, господин Люс.
Если хотите, я постараюсь еще раз припомнить все, как было, а вы включите хронометр, господин прокурор.
Зачем нам хронометр? Работает диктофон, он метрует показания автоматически.
Ах, вот как. Хорошо. Берем 12:20. Ну, 12:30. Такой допуск на изменение точности возможен?
Бесспорно.
Привет, Люс. Здравствуй, милый. Я не поздно. Неважно, я один. Нора с детьми уехала в Венецию на Киприане. Она начала стрелять уток? Нет, она продолжает медленно убивать меня. У тебя есть что-нибудь выпить? Поищи наверху в библиотеке, там что-то могло остаться. Спасибо. Иди брейся, я не буду тебе мешать. Я кончил бриться, принял холодный душ. Переоделся и вышел к нему. Он уже выпил бутылку, почти всю бутылку.
Вы говорили, что у вас осталось полбутылки.
Когда я стоял под душем, он зашел в ванну и показал мне полбутылки. Везде же начал пить ее из горлышка. А потом попросил меня подвинуться и сунул голову под холодный душ и стоял так с минуту. А потом ушел в комнату. А когда я вышел, бутылка была пустой. Слушай, Люс, хочешь сделать гениальный фильм? Конечно, хочу. Я могу тебе предложить сюжет. Это будет бомба. Настоящая бомба для председателя.
Какого председателя?
Их несколько председателей в этом деле, ответил он и выругался. Мой папа председатель, и великий кормчий председатель, и Амброс из Басф тоже председатель. Ганс, мне надоело драться. Когда ты чувствуешь себя солдатом, нужным в драке, это одно дело. А когда ты навязываешь себя, от тебя открещиваются и ждут развлекательных штучек с эротикой или немецким мигре, тогда делается очень скучно. А я вот и предлагаю тебе повеселиться. Каждый человек должен хоть раз от души повеселиться в этой жизни. В чем будет выражаться это веселье? Оно уже кое в чем выразилось. Я выпишу тебе чек и дам материалы, которые потрясут мир. «Старина», — ответил я ему, — «мир уже ничем нельзя потрясти. Лет через 15 неминуемо крушение планеты. Ты заметил, как изменился климат? Ты знаешь, что количество смертельного углекислого газа в атмосфере уже сейчас перевалило допустимую норму? Ты знаешь, что достаточно миру потеплеть на 3 градуса всего лишь, и начнется новый потоп? А кто об этом думает?»
«Хорошо, об этом будет твоя следующая вещь. Вот чек на 100 000. Я предоставляю все материалы. Я редко прошу, Люс. Но если я прошу, то значит, я знаю, почему я прошу.
Порви чек. Не надо, я не люблю пьяных разговоров. Давай вернемся к этому делу утром».
«Ты торопишься?»
«Да, меня ждет и жени.
Ты позволишь мне посидеть у тебя? Я жду звонка. Сейчас мне должен позвонить один парень. Я дал ему телефон, твой телефон. Так мне было удобней. Я же сказал, Нора, с детьми в Италии. Можешь оставаться здесь хоть всю неделю. Я из Эврики прямо на аэродром. Моя группа ждет в Ганновере. Нет, спасибо, я дождусь звонка и уеду. Если я не дождусь звонка, тогда завтра будет много шума в здешней прессе. Я раньше не замечал за тобой склонности к Яну Флемингу. Ты говоришь загадками. Если бы ты сказал мне сейчас, что ты согласен на мое предложение, тогда я бы не говорил, как Флеминг. Кстати, скорее уж я говорю, как персонажи Ле Карре. А ты говоришь о 3 градусах и углекислом газе. Позвони жене, попроси ее задержаться, я расскажу тебе фабулу, схематично хотя бы. Я не могу звонить к ней, она звонит сюда, ты же знаешь. Ты отказываешься от шекспировского сюжета, Люс. Я опаздываю, милый, поспи, не езди сам за рулем, сшибешь кого-нибудь. Вот, примерно так, — закончил Люс. Я пытался вам проиграть всю ленту, такой, как я ее помню. Положите время на паузы, смех, изучающие взгляды. Сколько получится?
30 минут, как максимум.
Значит, нам еще не хватает 40 минут?
Примерно так. Когда он порвал чек?
После того, как я сказал, что опаздываю и что ему следует поспать.
Чьего звонка он ждал?
Не знаю.
Если предположить?
Не знаю, господин прокурор.
Вы его часто видели в таком состоянии?
В каком?
Вы сказали, что он был очень взволнован.
В общем-то, таким я его никогда не видел. Он, правда, показался мне несколько странным, когда приехал после путешествия в Пекин, Гонконг и Тайвань.
В чем выражалась эта странность?
Не знаю, он приехал оттуда другим. Раньше он много смеялся, был гулякой. Впрочем, его друзья говорили, что он стал гулякой после какой-то личной трагедии. Раньше, говорят, он был аскетом и в университете сторонился всех пирушек, а после этой поездки он показался мне каким-то замкнутым, ушедшим в себя.
Гомосексуализм? Марихуана?
Исключено! Он воспитан в традициях. У него, по-моему, не было порядочных женщин, только продажные шлюхи из кабаре. Но секс его не волновал. Он был до странности чистым парнем, кстати говоря.
Да, хорошо. К вопросу о 40 минутах. Нам еще придется вернуться, господин Люс. Я вас вызову в ближайшие дни.
Я готов, господин прокурор.
Когда Люс ушел, Берг попросил секретаря вызвать на допрос тех людей, которые так или иначе были связаны с Дорнброком отцом с момента организации концерна. Список у него был подготовлен. 89 фамилий.
На завтра, — сказал он, — закажите мне, голубушка, телефонные разговоры с Сингапуром и Гонконгом. Вот по этим номерам, пожалуйста.